Даже лошади как будто боялись Квота. И все же они были связаны с Кхалом Дрога и в жизни, и в смерти. Поэтому Дейнерис оставалось только смириться и принять их. Иногда она даже жалела, что у ее отца не было таких защитников. В песнях белые рыцари королевской гвардии всегда были благородными, доблестными и верными. И тем не менее король Эйрис погиб от рук одного из них, красивого юноши, которого теперь все звали цареубийцей. А второй, сир Баристан Отважный, перешел на службу к узурпатору. Дэнни уже начала было подумывать о том, что семь королевств населяют лживые люди. Вот когда ее сын сядет на железный трон, она позаботится о том, чтобы у него были свои собственные кровные всадники, готовые защитить его от любого посягательства королевской гвардии.
«Халеси»,
— сказал Кохола по-дотракийски.
«Дрога, кровь моей крови. Приказал мне сказать тебе, что этой ночью он должен подняться на Матерь-гору, чтобы принести жертву богам в честь благополучного возвращения».
Лишь мужчины могли ступить на Матерь. Дэнни знала это. Кровные всадники Кхала отправятся вместе с ним и возвратятся на рассвете. «Скажи моему солнцу и звездам, что я мечтаю о нем и буду с нетерпением ждать его возвращения», отвечала она с благодарностью. Дитя внутри ее подросло. Теперь Дэнни легко уставала, а потому была рада отдыху. Беременность словно бы заново воспламенила страсть Дрога, и его объятия оставляли Дэнни в изнеможении. Дорея повела ее к пологому холму, приготовленному для них с Кхалом. Внутри было холодно и сумрачно, словно в шатре, сделанном из земли. «Чхико, пожалуйста, в ванну!» — приказала она, желая смыть дорожную пыль со своей кожи и прогреть усталые кости. Было приятно сознавать, что они задержатся на какое-то время на месте, и ей не придется завтра подниматься на Серебрянку. Вода оказалась обжигающей, как она и любила. «Сегодня я сделаю подарки своему брату», — рассудила она, пока Чхико мыла ее волосы. «В священном городе он должен выглядеть королем». «Дорая, сбегай, отыщи его и пригласи поужинать со мной». Визерис лучше относился к Лисинейке, чем к ее дотракийским служанкам. Быть может, потому что магистр Иллирио позволил ему переспать с ней в Пентосе. «Ири, сходи на базар и купи фруктов и мяса. Чего угодно, кроме конины». «Лошадь лучше всего», — заметила Ири. «Лошадь делает мужчину сильным». «Визерис не любит конины. Сделаю, как ты хочешь, Кхалеси». Она вернулась назад с козьей ногой и корзиной фруктов и овощей. Чхико зажарила мясо со сладкими травами и огненными стручками. Облила его медом. Кроме того, были дыни, гранаты, сливы и какие-то странные восточные фрукты, названий которых Дэнни не знала. Пока служанки готовили еду, Дэнни разложила одежду, которую приготовила для брата. Тунику и штаны из хрустящего белого полотна, кожаные сандалии, шнуровавшиеся до колена, бронзовый пояс из медальонов, кожаный жилет, расшитый огнедышащими драконами. Все она проверила своими руками. «Дотракийцы начнут уважать его, если Визерис перестанет быть похожим на бродягу», — думала она. «Быть может, теперь он простит ее за позор, случившийся посреди степи». Все-таки Визерис еще оставался ее королем и братом. Оба они от крови дракона. Дэнни как раз разглаживала последний из подарков. Плащ из песчаного шелка, зеленый, словно трава, с бледно-серой каймой, которая подчеркнет серебро его волос. Когда появился Визерис, увлекая за собой Дора, подбитый глаз ее покраснел от удара.
«Как ты смеешь присылать ко мне эту шлюху со своими приказами?» — начал он, грубо бросив служанку на ковер.
Гнев его застал Дэнни врасплох. «Я лишь хотела... Дора, что ты сказала ему?» «Кхалеси, прости меня. Я отправилась к нему, как ты сказала, и передала, что ты велишь ему присоединиться к тебе за ужином».
«Никто не приказывает дракону!»
— огрызнулся Визерис.
«Я твой король! Мне следовало прислать тебе назад ее голову!»
Лисинейка застонала, но Дэнни успокоила ее прикосновением. «Не бойся, он тебя не ударит. Милый брат, прошу, прости ее. Девушка ошиблась. Я велела ей попросить тебя отужинать со мной, если так будет приятно твоей светлости». Она взяла его за руку и повела через комнату. «Погляди, это я приготовила для тебя?» Визерис подозрительно нахмурился.
«Что это такое?»
«Новое одеяние. Я приказала сделать его специально для тебя», — застенчиво улыбнулась Дэнни. Он поглядел на нее и пренебрежительно усмехнулся.
«Да тракийские тряпки! Значит, решила переодеть меня?»
«Прошу тебя, тебе будет прохладнее и удобнее. Я подумала, что если ты оденешься подобно дотракийцам...» Дэнни не знала, как сказать так, чтобы не пробудить дракона.
«В следующий раз ты потребуешь, чтобы я заплел косу?»
«Я никогда...» «Ну почему он всегда так жесток? Она ведь только хотела помочь ему». «У тебя нет права на косу. Ты еще не одержал ни одной победы». Этого не следовало говорить. Ярость блеснула в сиреневых глазах Визериса, но он не посмел ударить ее на глазах служанок, посреди воинов ее кхаса. Подобрав плащ, Визерис обнюхал его.
«Пахнет мочой! Быть может, я воспользуюсь им, как попоной для коня?»
«Я велела Дора вышить его специально для тебя», — с обидой сказала Дэнни. «Эти одеяния достойны любого кхала».
«Я владыка семи королевств, а не какой-нибудь перепачканный травой дикарь с колокольчиками в волосах!»
Визерис плюнул и схватил ее за руку.
«Ты забываешься, девка! Ты думаешь, что этот большой живот защитит тебя, если ты разбудишь дракона?»
Пальцы его болезненно впились в руку Дэнни, и на мгновение Дэнни вновь ощутила себя девчонкой, съежившейся перед лицом его гнева. Она протянула другую руку и ухватилась за тот предмет, который оказался под ней, пояс, который она хотела подарить ему, тяжелую цепь из причудливых бронзовых медальонов. Размахнувшись, она ударила изо всех сил. Удар пришелся в лицо, и Визерис выпустил ее. Кровь побежала по щеке, там, где край одного из медальонов рассек кожу.
«Это ты! Вечно забываешься!» — сказала Дэнни. «Неужели ты ничего не понял тогда в степи? А теперь убирайся, прежде чем я велю моему кхасу выволочь тебя наружу. И молись, чтобы Кхалдрога не услышал об этом. Или он вспорит тебе живот и накормит тебя твоими собственными внутренностями».
Визерис поднялся на ноги.
«Когда я вернусь в свое королевство, ты с горечью вспомнишь об этом дне, девка».
Он направился прочь, зажимая раненое лицо и оставив подарки. Капли его крови забрызгали прекрасный шелковый плащ. Дэнни прижала мягкую ткань к щеке и села, скрестив ноги на спальных матрасах. «Твой ужин готов, Кхалиси?» — объявила Чхико. «Я не голодна», — печально проговорила Дэнни. Она внезапно почувствовала усталость. «Разделите пищу между собой. Пошлите Сиру Джораху, если хотите». И через мгновение добавила. «Пожалуйста, принеси мне одно из драконьих яиц». Ири принесла яйцо с густо-зеленой скорлупой. Бронзовые пятнышки искрились на его чешуйках, пока Дэнни поворачивала его маленькими руками. Потом она легла на бок, набросила на себя шелковый плащ и прижала яйцо к животу и маленьким нежным грудям. Она любила эти чудесные камни. Яйца дракона были настолько прекрасны, что иногда одно прикосновение к ним заставляло ее почувствовать себя сильнее, отважнее, словно бы она извлекала силы из замкнутых внутри них каменных драконов. Так она лежала, обнимая яйцо, и вдруг ощутила, что дитя впервые шевельнулось в ней, словно бы ребенок стремился дотронуться до брата. Кровь до крови. «Это ты, дракон!» — шепнула Дэнни. «Ты и есть истинный дракон! Я знаю это! Знаю!» Она улыбнулась, а потом уснула, увидев во сне дом.